привет! Это подкаст «Продали на Али», в котором мы говорим о работе российских продавцов на маркетплейсе AliExpress. Этот подкаст как для начинающих предпринимателей, которые только планируют выходить на маркетплейс, так и для тех, кто уже работает на площадке и хочет улучшить свои результаты. Это 6-й выпуск, а заодно и финал 1-го сезона. В предыдущих 5 выпусках мы с вами разобрались, что такое маркетплейсы, как на них зарегистрироваться и правильно начать работу, как правильно работать с клиентами, как настроить шаблоны доставки и организовать под них логистику, какие проблемы могут возникнуть на пути продавцов и как их успешно преодолевать. В последнем же выпуске сезона мы поговорим о том, как пандемия COVID-19 повлияла на рынок в целом и на AliExpress в частности, поговорим о перспективах выхода на маркетплейсы в это непростое время, а заодно обсудим, как продвигать свой магазин за пределами маркетплейсов и куда в первую очередь стоит вкладывать ресурсы для развития. И чтобы разобраться в этом, я приглашаю нашего первого гостя, Дмитрия Селихова, директора по развитию AliExpress Россия. Дмитрий, расскажите, как ситуация с пандемией и карантином повлияла на продавцов AliExpress в России?
Да, действительно, очень много изменений произошло и со стороны продавцов, и со стороны покупателей. В целом по рынку изменился спрос. И мы, как AliExpress Россия, мы активно наращивали число местных продавцов российских, о которых цифра уже превысила 14 тысяч. И весной их темпы выхода на наш маркетплейс, они были выше, чем до пандемии. То есть, если говорить про фэшн-сегмент, в 1.5 раза он вырос за этот период. Еще сильнее росла потребность в товарах первой необходимости от отечественных поставщиков. И таким образом спрос, который логично падал из-за короткого локдауна в Китае, он перераспределился в сторону российских продавцов. Отмечу, что также и скачок потребительского спроса, когда пик мер по самоизоляции был пройден. В июне количество заказов стало значительно больше, чем в первые полгода, и оборот, он в целом увеличился порядка на 40%, и количество заказов превысило 25 миллионов. И на это, конечно же, повлияли традиционные летние распродажи и постепенный выход россиян из домашнего режима.
Сохраняется ли этот эффект, или это была все же краткосрочная история?
В большинстве случаев, да. Ну, те категории, которые до периода локдауна российского отставали по темпам роста по обороту на российском рынке, они существенно выросли. Это как раз про товары первой необходимости, про еду. И, конечно же, это существенно меняет ландшафт, потому что эти категории, они важны в целом для любого игрока. Они помогают наращивать спрос и на непродовольственные товары, которые также выросли, о чем уже сказали.
А какие меры поддержки продавцов появлялись в этот период?
Мы как локальный маркетплейс, мы платформа, которая помогает развиваться бизнесу, и, конечно же, мы посчитали необходимым поддержать, в особенности в этот период, и там одно из первых решений, которое мы сделали в пользу российских продавцов, мы снизили комиссию до 0 на первые 100 товаров, или в течение полугода, в зависимости, что наступит раньше. А затем, соответственно, комиссия возвращается на свои стандартные значения, 5 или 8% в зависимости от категории. Комиссия берется с продаж. Замечу, что программа продолжается, то есть она доступна и сейчас. С точки зрения логистики, стоит отметить две основные меры, которые мы сделали. Во-первых, для продавцов, которым выгодно и удобно работать по модели fulfillment, мы предоставили режим бесплатного хранения в течение 60 дней при условии, что магазин размещает товары на подмосковных складах наших партнеров. Второе, мы субсидировали доставку, а именно если продавец в качестве оператора выбирает нашего партнера, компанию Цаньяо, то на первые 10 заказов он вообще не платит за доставку. На последующие заказы до двери и до ПВЗ мы выделили субсидию размером 60 рублей на каждый заказ. То есть в среднем, если пересчитать, это позволяет сократить стоимость доставки для продавца на 20-30%. Если мы рассмотрим, допустим, вопрос по продвижению продавцов на платформе, то здесь мы улучшили решение по аффилиатной нашей программе для продавцов. Она в чем-то имеет уникальную специализацию, потому что помогает повышать привлекательность размещения товаров от продавцов, ну и, соответственно, понятно, увеличивая продажи. Я думаю, что это основные меры, которые мы сделали, которые сейчас уже работают и будут продолжать работать.
А делали ли вы специальные промо и акции?
Вообще, в принципе, наверное, AliExpress стоит рассматривать как площадку с большим объемом инструментов промо и продвижения в целом. И на нашей платформе пользователи привыкли к большому объему разного уровня промо, которые происходят. Из глобальных промо, которых случается в году 3-4 раза, вот, собственно, в июне прошла большая распродажа, и результатами мы очень сильно довольны, потому что все больше и больше российских продавцов поучаствовали и, значит, получили продажи. То есть ближайшие промо такого масштаба мы также планируем сделать и в августе, и, значит, осенью 11 ноября.
А как пандемия сказалась на внутренних процессах компании?
В истории Alibaba уже были случаи, когда приходилось бороться с эпидемиями. Это и эпидемия атипичной пневмонии, и различные гриппы птичьи и другие. И один из главных инструментов, возможно, единственный при этом, это home office. У нас существует собственный мессенджер, называется DinTalk, в котором есть контакты всех сотрудников компании, и у нас также есть культура ежедневных созвонов по видеосвязи внутри команды, также внутри компании. Есть инструменты и привычка готовить регулярный отчет о работе. Каждую неделю по пятницам сотрудники участвуют в видеосозвоне. Там обсуждаются, например, запуски новых проектов, последние события компании, которые влияют на нас, на рынок. Также выступают директора. По мере ослабления карантина в текущий момент мы открыли офис. При этом следим за тем, чтобы сохранялся безопасный баланс работы.
А во время карантина многие компании вышли в онлайн, и в частности на маркетплейсы. На AliExpress число брендов тоже увеличилось. Что можете сказать об этих новых продавцах? Кто они и откуда?
Когда мы говорим, что общий объем продавцов за вот период ковидный выросло на 40%, это в том числе и расширение региональной структуры наших продавцов. То есть если раньше большая часть приходилась на продавцов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то теперь очень много к нам присоединилось продавцов из других городов.
А как вы считаете, хорошее ли сейчас время для продавцов, чтобы выходить на маркетплейс?
В принципе, любое время, оно хорошее для того, чтобы сделать шаг вперед и расширить свои каналы продаж. Конечно, за время карантина не только маркетплейс, но и в целом e-com увеличил аудиторию. Выросла частота онлайн-заказов, люди заказывали с доставкой, так как это безопасно, продавцы выходили на маркетплейсы, так как офлайн-каналы закрывались, и собственные онлайн-каналы, как правило, требовали больше затрат, чем затраты по выходу на маркетплейс. У людей сформировалась привычка покупки в онлайне, ассортимент товаров на маркетплейсах вырос, и теперь взаимный интерес только усилился. Люди выбирают из большого ассортимента товары, которые хотят приобрести, поставщики продают им напрямую, повышая, соответственно, свою базу лояльных пользователей и покупателей. И в ближайшей перспективе мы пока не видим причин для смены этого тренда. Что касается советов и рекомендаций продавцам, безусловно, самое важное при начале работы понять, каковы же все-таки правила работы на маркетплейсе, что это за платформа, какие есть преимущества, какие есть инструменты и каким образом спланировать выход на эту платформу. 100% нужно быть готовым к собственной операционке, то есть необходимо заниматься магазином, активно продвигать свои товары внутри платформы, готовить контент. Также важно понимать, что российский покупатель всегда чувствует, когда продавец не делает цену привлекательной, потому что это всегда очень легко проверить. И если предложение от конкретного продавца будет сильно уступать другим предложениям на площадке или ценам на других маркетплейсах, ну, время на выход будет потрачено больше, а иногда и впустую. Самое важное — это в том числе анализировать статистику продаж. Значит, вся аналитика встроена в личный кабинет продавца, и это очень ценная аналитика и данные, которые необходимо ежедневно использовать. Также рекомендую работать с отзывами. Наша платформа, она тем и отличается, что большое количество покупателей привыкли и хотят делиться отзывами на платформе, а это в том числе очень сильно влияет, например, на поисковую выдачу ваших товаров на платформе, на лояльность пользователей. И хорошие отзывы — это как капитал, который довольно быстро приносит дивиденды в виде следующих покупок и повышения конверсии.
Спасибо, Дмитрий. Мы обсудили с экспертом ситуацию в электронной торговле в целом и на AliExpress, а теперь посмотрим прицельно на отдельно взятую индустрию — фэшн. И помогут мне в этом Евгений Горцев и Ольга Штейнберг, эксперты в e-commerce и фэшн-индустрии и авторы подкаста «Фэшн-прокачка». Расскажите, как, по вашим наблюдениям, пандемия отразилась на фэшн-индустрии?
Я разделю ответ на две части. Первое — это краткосрочные тренды. Это то, что происходило непосредственно в период изоляции, когда действительно многие перепрофилировались, производили те же маски. Появилось, например, множество новых компаний, которые прям специализировались на масках, и они отработали это время и прекратили свою работу. Также есть важный второй тренд, о котором, я думаю, еще больше поговорим дальше. Это цифровизация. Пришлось компаниям, в том числе консервативным, в том числе тем, кто не особо хотел туда идти, и всем идти в онлайн. Это значит, что те компании, которые еще не были в онлайне или они были там номинально, им пришлось срочно наращивать обороты онлайн, срочно выстраивать процессы, срочно идти за покупателем туда, где он может купить с доставкой, то есть в интернет. И в рамках этого всего очень сильно увеличился спрос на маркетплейсы. Буквально очереди стояли, и до сих пор на самом деле стоят, мерчантов, дистрибьюторов, которые хотели бы попасть на маркетплейсы и продавать там свои товары. Это очень преобразило рынок, потому что кроме того, что многие компании поменялись, также и многие покупатели, тоже консервативные, которые не хотели идти в онлайн, им пришлось научиться им пользоваться. И в итоге те и другие научились работать друг с другом не только в офлайне, но и в онлайне. Это долгосрочный тренд, я бы даже сказал, это уже навсегда. Конечно, в офлайн вернулись и вернутся еще люди, когда все окончательно утрясется. Но в онлайне теперь будет гораздо больше людей покупать постоянно.
А насколько вообще оказались технически готовы компании в индустрии к фактически полному переходу в онлайн?
Если коротко ответить, то те, кто занимался онлайном до, он оказался, собственно, готов или наиболее готов. Наверное, никто не был готов абсолютно к такому повороту событий резкому. Но те, кто развивал свой онлайн до этого, те, кто работал с маркетплейсами, они оказались готовы больше к тому, чтобы перестроить свою работу. Те, кто не готов, да, в панике начали запускать магазины, в панике начали искать выходы на маркетплейсы, искать новых сотрудников, которые бы могли заниматься этими направлениями. К слову сказать, за время пандемии, ну, условно, первого полугодия в России, практически на треть увеличилось количество интернет-магазинов. Если память не изменяет, было на начало года порядка 260 сайтов с признаками интернет-магазина в России. За вот эти три месяца локдауна плюс 100 тысяч магазинов. То есть огромнейший интерес к этой сфере по понятным причинам, огромнейший спрос на подобного рода сервисы и услуги. И, ну, тут можно сказать одно. То, что произошло, это всего лишь катализатор или ускорение того, что и должно было происходить, и происходило. Переход в онлайн, или точнее использование этого нового для многих канала продаж через интернет, это неизбежность. Это наша новая реальность уже давно. Просто многие компании жили по принципу, ну, у нас же и так все работает, у нас же есть магазины, зачем нам напрягаться или куда-то спешить, к нам и так люди приходят. Ну, и это дало такие нехорошие плоды в виде того, что им пришлось там все срочно за неделю запускать, за месяц и так далее.
На самом деле здесь такая абсолютно простая вечная история про то, чтобы не класть все яйца в одну корзину.
Конечно.
Вот и все. То есть те компании, которые занимались только офлайном, явно были недальновидны. Ну, то есть онлайн-сегмент рос, он рос сильно, в отличие от фэшн-сегмента в целом, который по прошлому году показал негативную динамику, там в пару-тройку процентов, но тем не менее вот общий рынок фэшн падает, онлайн растет, вывод какой? Да? То есть вывод-то надо было раньше делать.
Конечно. Я специализируюсь на запуске e-commerce для брендов и торговых сетей или помощь оказываю в развитии, но это не означает, что нужно полностью уходить в онлайн, теперь в панике бросать офлайн и давайте все в онлайн. Надо на самом деле быть везде. Ошибка была в том, что именно игнорировался очевидный канал продаж, который надо было развивать просто параллельно со всем остальным.
Да, вот отличный, кстати, пример. Мы еще в феврале с Женей на одном из деловых мероприятий рассказывали про кейс такой boutique.ru. У них прекрасная, выстроена вообще нереальнейшая система онлайн и офлайн работы со своей лояльной базой. У них потрясающая фиджитал, единственный в России и практически в мире. И вот это прямо пример того, когда руководство компании, ну, таким визионером себя показывает и смотрит за трендами и их применяет. Но у них потрясающе, ну, помимо всего, вот как настроены продажи, еще то же самое с рекламой. Реклама не просто онлайн, реклама онлайн, то офлайн. Они используют офлайн данные для аналитики и так далее. Вот те, кто уже следит за трендами в целом, для чего нужно следить за трендами? Чтобы на уровне стратегии заранее предвидеть какие-то ситуации.
Слушай, ну вот это хорошо резюмировала Анна Липсак у нас на подкасте недавно. К бизнесу сейчас требование одно – надо быть гибким. Гибким и уметь подстраиваться. Того размеренного темпа прошлого века его больше не будет.
Есть какие-то особенности, характерные именно для фэшн-индустрии, которые стоит учитывать при переходе в онлайн?
На самом деле, ответ на поверхности – максимально быть дружелюбным клиенту. То есть, да, дать возможность примерки без обязательного выкупа. Да, дать возможность вернуть деньги, если что-то не понравилось. Дать возможность понятно определить размеры. Вот, наверное, размеры – это одна из самых больших проблем при покупке одежды в онлайне. И есть набор сервисов, которые позволяют это сделать. Если говорить про покупки на маркетплейсах, то тот же AliExpress позволяет в случае, если что-то не понравилось, вернуть деньги. Ты знаешь, что у тебя есть такая гарантия – это хорошо. То есть ты можешь поэкспериментировать, попробовать что-то заказать, если не понравится – вернуть. Если говорить про другие площадки для продаж, сейчас набирают обороты так называемые виртуальные примерочные, когда ты можешь виртуально примерить вещи, посмотреть, как она на тебе будет. То есть задача обеспечить максимально опыт офлайна в онлайне, насколько это можно, с помощью диджитал-инструментов. Ну, это отдельная большая тема для обсуждения.
Ну, я бы, наверное, еще обобщила, какие особенности есть у фэшн в этом плане. Это, скажем так, не самая прогрессивная из всех индустрий, то есть он позже чуть-чуть подхватывает тренды. Когда начал фэшн приходить в онлайн, естественно, вот эти разговоры все начинались. А как же потрогать, а как же померить и так далее. Но сейчас, с тех пор уже прошло достаточно много времени, много разных технологий появилось. Если обобщать вообще в целом, да, первое – это сервис. За счет сервиса вы становитесь ближе к покупателю. Второе – это визуальная составляющая, потому что фэшн – это визуал, да, в любом случае. Это должно быть, если вы продаете в своем интернет-магазине, через маркетплейс, без разницы. У вас должен быть хороший фотопродакшн, должно быть много фотографий одной модели со всех ракурсов, желательно видео, это еще больше повышает вероятность, что человеку понравится. Это видео, это фотографии одежды на моделях реальных размеров, да, а не XS, S, потому что большая часть людей все-таки нормальных, средних размеров. То есть визуальная составляющая — это вообще максимум, к чему нужно приложить усилия, именно продавая фэшн онлайн. Даже на своем примере могу сказать, недавно выбирал, нужно было мне выбрать сумку онлайн. У меня был конкретный запрос, вопрос, там, размер, цвет и так далее. Мне одна сумка понравилась, но в итоге я посмотрела, была всего одна фотография этой сумки. Все, я ее даже не рассматриваю, потому что я не понимаю ни как она по размеру выглядит на человеке, ни там, что у нее внутри, ни как выглядит фурнитура и так далее. То есть все, я ушла с этой карточки, и я не покупаю этот товар. И, то есть, первое – это сервис, второе – визуальная составляющая, третье – это технологии, да, тоже, о чем уже Женя сказал, это и виртуальные примерочные, есть и определители размеров и так далее, это все нужно изучать, постоянно появляется чуть не каждый день новые стартапы.
Узнала о новом очередном стартапе.
Вот, расскажи. А то мы все старые всегда в пример приводим.
Хороший контент, уникальный, также нужен для продвижения чисто технического. В поисковиках лучше ранжируется, то есть выше выдаются результаты поиска тех сайтов, на которых контент более качественный. Значит, сначала было фото, потом были видео. Сейчас во многих карточках, товарах есть видео. Ну, на Алиэкспресс я, кстати, на одних из первых увидел, когда ты можешь посмотреть товар не просто статично, но и в динамике. Одна из новинок, которая тоже уже Алиэкспрессом активно эксплуатируется, это стриминг, продажа через стриминги. И вот я как раз вчера очередной новый сервис стриминга узнал. Стартап в России развивается очень активно. У нас уже, по-моему, два таких сервиса в России есть. Вот это такая возможность продавать товары, когда демонстрируется в реальном времени товар. Это, знаете, такое перерождение магазина на диване.
Да, абсолютно. Я вот,
только в интернете.
Я именно, когда увидела это, вот AliExpress первый, кстати, стали делать, я когда увидела, ну, просто прекрасная идея, стара как мир, магазин на диване, кстати, до сих пор существуют, ну, и судя по тому, что они до сих пор существуют на телеке, у них есть своя определенная аудитория. Стриминги, конечно, это прекрасное перерождение вот этой темы.
Особенно в период изоляции, когда люди, ну, жаждут общения живого, вот тебе человек, он прям с тобой общается, как будто бы, и тебе что-то продает, и тебе прям хорошо, хочется у него купить.
А что вы можете сказать о новых игроках в фэшн-индустрии, которые выходили на рынок в период пандемии? Было ли их много, отличались ли они как-то в сравнении с обычным временем?
Я бы не сказала, что на рынок выходили какие-то бренды вот с нуля, да, естественно, наверняка были какие-то предприниматели, которые планировали, вне зависимости ни от чего, выход, допустим, весной. Кто-то там зимой первый раз пришел на выставку, показывал себя, принимал заказы. То есть в плане было. А то, чтобы прийти именно в момент пандемии, такого не было, кроме масочников, так сказать.
Ну да, но мы их не будем считать фэшном.
Были только те, кто, к сожалению, закрылся, а приходов таких не было. И более того, поскольку, ну, традиционно самый страдающий от любых кризисов сегмент – это средний, средний плюс, здесь отток произошел в том числе и глобальных игроков с российского рынка, у которых здесь были, в общем-то, офлайн-магазины, это премиум-сегмент, да, они уходят и еще, думаю, уйдут, но здесь хорошая возможность для российских брендов, как и в 2014-2015 году она появилась, с направлением на импортозамещение государственным. Здесь точно так же, поскольку ситуация поменялась, есть у них возможность занять места именно в сегменте средний плюс и премиум. Но здесь должны быть сильные позиции, как мы уже говорили, сервис, визуальная составляющая, технологии и, собственно, сами вещи.
Я скорее слышал наоборот, если в целом говорить о тех, кто не запустился из-за пандемии, из-за изоляции, чем о тех, кто запустился специально. В основном компании или стартаперы, предприниматели заняли выжидающую позицию. Все ждут, когда уже какая-то стабильность наступит, хотя бы определенность на какое-то время, и тогда можно будет действовать.
Спасибо, Ольга и Евгений. А сейчас давайте поговорим с героями нашего подкаста о том, как они справлялись с этими непростыми временами. И уже по традиции начнем мы с Романа, представителя компании SensaTrade. Роман, расскажи, как история с коронавирусом сказалась на вашем магазине?
Ну, естественно, продажи упали, особенно в начале пандемии, упали сильно. Потом начали стабилизироваться, вышли на уровень до пандемии примерно, наверное, уже месяц назад. Больше, мне кажется, у людей не было понимания, что будет дальше. Будет ли дальше вообще что-то где-то работать? Видимо, по окончанию мая к июню как-то более-менее все определилось. Ну, хоть как-то, да, и продажи начали возвращаться на круги своя. Но при этом мы начали использовать внешнюю рекламу, внешний трафик для того, чтобы поднять продажи. Какие-то промо-акции использовали. Но в основном вот внешним трафиком.
Думаешь, это было связано с природой вашего продукта? Ведь если наноклин используют во многом для чистки, например, кроссовок, то когда все сидят дома, кроссовки особо-то и не пачкаются?
100% связано. Мы тоже это анализировали. Значит, то, что наш продукт используется для очистки грязи, а когда люди сидят дома, ей просто неоткуда появляться. И в целом, да, получилось, что вот пандемия, она, так сказать, ранила нас. Но в целом продажи все равно были. Не скажу, что это был полный ноль. Нет, были нормальные продажи. Ну, относительно нормальные. Просто я знаю, рынок, например, тех же вещей просто просел. То есть там продажи упали на 90%. У нас порядка, наверное, 65% падения было. Но слава богу, что все восстановилось. И сейчас я вижу даже рост. Люди начали ходить на работу, люди начали гулять. И у нас идет конкретный рост. Вообще по всем площадкам, где мы продаемся.
Со стороны AliExpress были ли какие-то акции поддержки в период карантина? Повлияло ли это как-то на вас?
Да, да, да. AliExpress, так сказать, уникален в этом смысле, что другие площадки не особо этим заморачиваются. AliExpress реально помогает. Мы проводили стрим. Значит, это был стрим с поддержкой Алиэкспресса, который они рекламировали через свои приложения. Да, на стрим дал определенный толчок продажам. Мы довольно прикольно рассказали о своем продукте. Для нас был первый опыт стрима. Но вот мы конкретно использовали стрим как такой инструмент для продаж.
Окей. Давай тогда немного абстрагируемся от истории с коронавирусом и поговорим о продвижении магазина. Вот когда ты уже освоился на маркетплейсе, какие активности, по твоему опыту, наиболее эффективны?
Тут никаких секретов нету. Внешний трафик – это Директ и Google AdWords. Больше так особенно ничего не работает. Ну нет, наверное, работает социальная история, социальные сети, Инстаграмы, и конвертить этот трафик будет сильно выше, чем ты будешь гнать на свой магазин. Да, ты будешь платить комиссию, но так как у людей есть высокий уровень доверия к этим площадкам, ко всем маркетплейсам, это позволяет сильно увеличить конверсию с трафика. Ну, из социальных сетей. В принципе, то же самое и из Директа и Google AdWords. Примерно трафик-то в 1.5-2 раза выше конверсии относительно трафика на свой магазин. Также мы пробовали таргет Facebook по нескольким товарам. У нас он отвратительно отработал. Вот прям совсем не было конверсии, потому что не целевые запросы.
У вас же еще была статья на VC.ru. Подобный кейс был полезным?
Да, у нас была статья на VC.ru, да. Статья, ну, трудно оценить. Мы не знаем перехода оттуда. Мы знаем, что с нами там многие связались по партнерству, по каким-то таким вещам. А насколько это были в продаже, не могу сказать.
То есть подобная медийная активность – это скорее имиджевая история, направленная на бренд recognition?
100%.
А по твоему опыту, когда ты уже не новичок на маркетплейсе, уже встал на ноги, куда в первую очередь нужно вкладывать ресурсы для развития компании?
Первый ресурс, который надо вложить, это нанять очень хороших дизайнеров, фотографов и сделать карточки товара, описание, инфографику, нанять копирайтеров, правильно прописать все описанием, параметры товара. И это основа продаж на маркетплейсах. И многие продавцы очень скептически относятся к таким позициям, как фотография товара, рендер, инфографика, ну, там, видео какой-то, обзор. Для них это, да, хрен с ним. Вот, но по факту это очень большой процент продаж приносит. Очень большой. И поэтому туда нужно вкладывать деньги. Первое, что нужно привести в идеальное состояние. Потому что большинство, наверное, ну, 80% карточек на всех площадках, они ужасны.
Спасибо, Роман. А теперь давайте узнаем, как через пандемию прошла сеть корейской косметики Кьюти. Поговорим об этом с ее представителем Андреем.
Ну, в период пандемии мы фиксировали рост продаж. Вообще, я так понимаю, что наша категория «Красота и здоровье» показала наибольший рост в период пандемии, и, по-моему, это даже фиксировали аналитики AliExpress. У нас количество заказов выросло, но несмотря на то, что мы продавали в том числе и средства обеззараживания, да, то есть санитайзеры, антисептики, мы не отмечали большого спроса на них. Но по категориям шампуни, кондиционеры, мыло и, в общем-то, все другие товары для красоты, ну, кроме, наверное, декоративной косметики, продажи существенно выросли.
А этот эффект продолжительный или это был всплеск, который уже сейчас сошел на нет?
Наверное, все-таки он был пиковый. Наверное, это связано с тем, что ослабили большую часть карантинных ограничений. Большое количество населения уже находится в отпусках. Мы отмечаем, что спрос, конечно, упал.
Давай тогда отойдем от темы пандемии и поговорим о продвижении, о том, что можно делать, когда ты уже опытный продавец. Можешь рассказать, как вы продвигали Qt Store за пределами Алиэкспресса?
Ну, мы, в принципе, не особо рассчитываем на продвижение нашего магазина на Алиэкспрессе за пределами Алиэкспресса. И представляется, что нужно использовать именно тот трафик, который дает Алиэкспресс по максимуму.
А говоря о ресурсах, куда бы ты в первую очередь вкладывался, когда магазин уже освоился на маркетплейсе?
Ну, конечно, необходимо вкладываться в сотрудников, так как крутые специалисты, дизайнеры, люди, которые мыслят креативно, маркетологи – это люди, которые приносят компании деньги. И я считаю, что в первую очередь не нужно жалеть деньги именно на эту статью расходов, потому что все самые крутые вещи в e-commerce, несмотря на то, что у нас вроде бы такая торговля, во многом автоматизированная, все равно это все делают люди, и крутые специалисты, они всегда ценны, и они смогут сделать для компании намного больше денег, чем будет потрачено на их привлечение. И, на мой субъективный взгляд, я считаю, что стоит вкладывать деньги именно в раскрутку брендов, то есть брендов, которыми вы торгуете, в раскрутку собственного бренда.
Если мы представим, что, зная все, что ты знаешь сегодня, ты бы заново выходил на AliExpress, что бы ты поменял и делал по-другому?
Попытайтесь создать свою торговую марку. Очень много поставщиков могут иметь доступ к тому, чтобы завести какой-то товар в Россию и продавать его на этом маркетплейсе. Или есть официальный дистрибьютор, и он пользуется своим эксклюзивным правом, да, на товарный знак и не дает продвигать свои продукты на маркетплейсах или устанавливать какие-то ограничения. Я бы посоветовал поставщикам попробовать идти по тому пути, который уже давно используют поставщики за рубежом, да, на Amazon. Это создание собственной торговой марки и собственных брендов. Да, это тяжело, это требует значительных финансовых вложений, даже не с точки зрения выпуска самого товара и регистрации торговой марки, а с точки зрения ее продвижения. Если вы продаете товары из Китая, то вам не составит большого труда попросить китайские фабрики брендировать ваши товары вашим собственным товарным знаком. И наличие вот этого собственного бренда позволит вам не вести такую бесполезную демпинговую ценовую конкуренцию с другими поставщиками, вот толкаться на рынке или вступать в конфронтацию с официальным дистрибьютором. На самом деле сейчас такая эпоха брендов, сейчас их очень много, да, становится, и будут выживать, конечно же, сильнейшие бренды, но вам надо, если вы хотите торговать на маркетплейсах и выдерживать конкуренцию, то я считаю, что нужно заняться тем, чтобы создать свой товарный знак и производить товары под своим собственным товарным знаком.
Спасибо, Андрей. А сейчас приходит очередь Сергея рассказать, как через первую половину 2020 года прошел он и магазин Тиру производственной компании Май, которую он представляет.
Тут очень тяжело говорить сейчас, так как мы очень быстро развиваемся, развивается наш магазин вот, по всем фронтам, то Здесь непонятно, что увеличивает продажи, к сожалению. Сейчас так это очень вычленить тяжело. Очень много открывается сервисов на самом магазине, плюс огромное количество SKU добавляется там по 500 в неделю. Мы развиваемся очень быстро, даже наши разработчики IT не успевают за нашими идеями и пожеланиями. Нанимаем.
А вне контекста карантина, что вы делаете в плане продвижения за пределами маркетплейсов и что из этого лучше всего выстреливает?
Мы делаем контекстную рекламу, например, в Америке. То есть у нас есть покупатели, которых мы затягиваем с Америки. Вот. Есть у нас магазин также на eBay, который оттуда тоже подтягивает покупателей, которые, например, некоторым удобнее покупать на нашей международной площадке, которую мы сами создали, чем, например, покупать на eBay. Не знаю, с чем это связано, но вот есть там пару покупателей, которые с eBay перешли на нашу площадку. Конечно, у нас ведется и с блогерами работа. Мы задействуем абсолютно все каналы, чтобы популяризировать и привлекать на нашу площадку непосредственно TRU покупателей, давать им customer service очень высокого класса.
А говоря о продвижении на маркетплейсе, куда стоит вкладывать ресурсы в первую очередь?
Человек вышел там, скажем, с каким-то минимальным описанием, да, с хорошей фотографией, да, будем говорить, там, одной фотографией, если уж так, и запустил магазин, начинает потихонечку торговать. Нужно дальше совершенствовать свой контент, совершенствовать и продвигать товар с помощью акций, добавлять там бесплатную доставку за какую-то там сумму, например, покупки. Механизмов очень много. Вот, надо просто их все делать и смотреть тот, который дает большую конверсию, скажем так, в продаже. И поэтому дальше уже как бы использовать это чуть больше, чем другие механизмы.
Ну и последний вопрос. Представим гипотетическую ситуацию, если бы ты, зная все, что знаешь сегодня, заново выходил на маркетплейс. Что бы ты сделал по-другому?
Ну, скорее всего, я бы контент сразу подготовил бы более такой четкий. То есть, грубо говоря, сразу грузил бы контент высокого качества. Фотографии, описание более подробных. Все остальное, как бы, если ты уже знаешь, что это не возникает никаких сложностей или проблем. И даже скажу больше, человек, который проходит школу подключения к одной площадке к другой, вот, то дальше он себя чувствует, в общем-то, довольно-таки свободно в этой истории.
Спасибо, Сергей. А этот выпуск, как и весь первый сезон подкаста, подходит к концу. За 6 выпусков «Продали на Али» мы разобрались, что такое маркетплейсы, как новым продавцам на них зарегистрироваться и начать работу, как правильно работать с клиентами и их отзывами, как настроить шаблоны доставки и организовать под них логистику, какие проблемы могут возникать на пути продавцов, как их успешно преодолевать, как продвигать свой магазин и как не опускать руки даже в непростые времена, какими оказались первые месяцы 2020 года. Мы получили крутые инсайты от специалистов Алиэкспресса, различных экспертов из индустрии и, конечно же, познакомились с тремя героями нашего подкаста, настоящими российскими продавцами Алиэкспресс, на опыте которых мы разбирали все нюансы работы с маркетплейсами. Если этот подкаст был для вас интересным и полезным, обязательно расскажите об этом в отзывах на платформах Apple Podcasts или CastBox, или же напишите об этом в комментариях на YouTube. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!